Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги святителя Василия Великого «Беседы на псалмы», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках-бессребрениках Кире и Иоанне. Далее беседа Надежды Зотовой с Тимофеем Сахаровым о защите и блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Хранит Господь вся кости их, не едино от них сокрушится. Должно ли остановиться на голом речении и удовольствоваться тем понятием, какое всего скорее представляется нашему вниманию, то есть что сии кости, сии опоры плоти не сокрушатся у праведных по причине охранения, данного им от Господа? И до тех ли пор, пока праведник жив, и в этом мире сохранятся кости его несокрушенными? Или и по разрешении от уз телесных не встретится причина к сокрушению костей праведника? Впрочем, из опыта знаем, что сокрушены многие кости праведников, которые за свидетельство о Христе предавали себя страданиям всякого рода, ибо гонители иным раздробили голени, другим многократно пронзали гвоздями руки и голову. Между тем, кто же станет отрицать, что скончавшийся в мученичестве всех праведней? Напротив того, не понимать ли так, говорится человек, а подразумевается душа и ум человеческий. Так и члены целого человека называются подобоименно с частями телесными. Так Писание многократно именует члены внутреннего человека, например, когда говорит «мудрого очи его во главе его», то есть внутреннее мудрого прозорливо и осмотрительно. И еще Писание одинаково называет и духовные, и плотские очи, не только в приведенном нами изречении, но и в словах «заповедь Господня светла, просвещающая очи». Что же сказать о сем изречении «имей уши слышать и да слышит»? Известно, что у них уши совершенны и способны слышать словеса Божии. Но не имеющим таких ушей, что сказано? «Глуси и услышите, и слепи и прозрите». И еще «уста моя отверзох и привлекох дух, и зубы грешников сокрушил еси». Ибо все сие сказано о способностях, служащих к принятию мысленной пищи и мысленного слова. Подобны сим речения, чрево мое болит мне, и нога праведного не поткнется. Ибо подобные выражения относятся к внутреннему человеку. На сем же основании во внутреннем человеке можно представить себе и некоторые кости, которыми поддерживается связь и стройность между душевными силами. И как кости собственную твердостью ограждают мягкость плоти, так и в церкви есть члены, которые по своей твердости могут носить на себе недостатки немощных. И как кости соединяются между собою в состав сросшимися жилами и связями, так и союз любви и мира может производить в Церкви Божией какое-то сращение и соединение костей духовных. О сих-то костях, лишенных своего сочленения и как бы вышедших из составов, пророк говорит: «Расточившиеся кости наши при аде». И если когда объемлет их смятение и трепет, то молится, говоря: «Исцели мя, Господи, яко сметошися кости моя». Но когда кости сии, хранимые Господом, соблюдают свою стройность, тогда ни одна из них не сокрушится, а напротив, они делаются достойными возносить славу Богу. «Вся кости моя, — говорит пророк, — рекут: Господи, Господи, кто подобен Тебе?» Видишь ли естество костей, имеющих и дар слова? Может быть, и церковь скажет то же: «Вся кости моя рекут», относясь ей к таинству воскресения. Ибо сказано: «Се глаголит Господь костем сим, се ас введу вас дух животен, и дам на вас жилы, и возведу на вас плоть, и оживете, и увесте, яко ас есмь Господь». Сии-то кости, восприявшие жизнь и воздающие благодарение воскресившему, рекут: «Господи, Господи, кто подобен Тебе?»
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Бессребреники-мученики Кир и Иоанн, и с ними мученицы Афанасия и дочери ее Феодотия, Феоктиста и Евдоксия. Святой бессребреник Кир был знаменитым врачом в городе Александрии, где родился и вырос. Он был христианином и лечил всех больных безвозмездно, не только подавая помощь в телесных болезнях, но исцеляя также и душевные недуги, которые бывают причинами телесных болезней. Проповедуя евангельское учение, святой врач многих язычников обращал ко Христу. Во время гонения Диоклетиана, который правил с 284 по 305 год, святой Кир удалился в Аравийскую пустыню, где принял иночество, и продолжал и там лечить людей своей молитвой, получив от Бога дар исцелять все болезни. В городе Эдессе в то время жил воин Иоанн, благочестивый христианин. Когда началось гонение, он пришел в Иерусалим и там, услышав о святом Кире, стал его разыскивать. Пошел для этого в Александрию, а затем в Аравию. Найдя святого Кира, Иоанн всей душой привязался к нему и стал его верным последователем. Узнав, что в Египте, в городе Канопе, схвачена христианка Афанасия с тремя юными дочерьми, Феоктистой 15 лет, Феодотии 13 лет и Евдоксии 11 лет, святые Кир и Иоанн поспешили прийти к ним на помощь, опасаясь, как бы страх перед мучениями не заставил их отречься от Христа. Они посетили их в темнице и укрепили в мужестве перед предстоящим подвигом. Узнав об этом, правитель города схватил святых Кира и Иоанна и, убедившись в их твердом и безбоязненном исповедании веры во Христа, предал их страшным пыткам на глазах Афанасии и ее дочерей. Исповедницы также стойко перенесли все мучения и были обезглавлены. Вслед за ними На том же месте казнили святых бессребреников Кира и Иоанна. Это произошло в 311 году. Тела их христиане погребли в церкви святого апостола и евангелиста Марка. В V веке мощи святых Кира и Иоанна были перенесены из Конопа в Мануфин. Перенесение мощей святых мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна из города Конопы близ Александрии, где они пострадали, в близлежащее селейство Мануфин, было совершено в 412 году. Это египетское селение внушало всем страх, так как раньше здесь было языческое капище и обитали злые духи. Патриарх Феофил хотел очистить это место от бесов, но не успел. Его желание выполнил сменивший его на Александрийской кафедре святой патриарх Кирилл. Он усердно молился об исполнении святого намерения. В видении святителю явился ангел Господень и повелел перенести в Мануфин честные мощи святых Кира и Иоанна. Патриарх Кирилл исполнил повеление ангела и построил в Мануфине церковь во имя святых мучеников. С тех пор это место очистилось от вражеской силы, молитвами святых мучеников Кира и Иоанна там стали совершаться многие чудеса исцеления больных и недужных. Позднее их мощи были перенесены в Рим, а оттуда в Мюнхен. Христианин обращает на себя внимание мира не столько прямым исповеданием веры, которое требуется при решительном испытании, сколько образом жизни. Во все века христиан опознавали именно по делам. Например, в виленских святых Антонии и Иоанне в XIV веке язычники узнали христиан по соблюдению ими поста и впоследствии предали их на заточение и на казнь. В XX веке образ жизни великой сестры милосердия Татьяны Гримлет выдавал ее как деятельную самоотверженную христианку, и она приняла со иными многими венец мученический, расстреляна на Бутовском полигоне. Новые святые имели образом для подражания святых древних, яркими звездами, среди которых навеки будут сиять врачи-бессребреники Косьма и Дамиан Римские, Пантелеймон и Ермолай, и ныне празднуемые Кир и Иоанн. Святые бессребреницы и чудотворцы, посетите немощи наши, туне приясте, туне дадите нам.
В эфире программа «Благовещение».
Сквозь штормы, бури, через все преграды ты, песня Ладоги, лети. Дорога здесь пробита сквозь блокаду, родней дороги не найти. Эх, Ладога, родная Ладога, метели, штормы, грозная волна. Не даром Ладога, родная, дорогой жизни названа. Пусть ветры Ладоги поведают
народу, как летом баржу за баржой. Грузили мы зной в непогоду, забыв про отдых и покой. Эх, Ладога, родная Ладога, метели, шторм, грозная волна. Недаром Ладога, родная, дорогой жизни названа. Зимой машины мчались вереницей, и лед на Ладоге трещал. Возили хлеб для северной столицы, и Ленинград нас радостно встречал. Эх, Ладога, родная Ладога, метели, шторм, грозная волна. Недаром Ладога, родная, дорогой жизни названа. Когда пройдут года войны суровой, залечит раны город мой. Народ вздохнет и песню силой новой споет о Ладоге родной. Эх, Ладога, родная Ладога, метели, шторм, грозная волна. Недаром Ладога, родная, дорогой жизни названа.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать седьмую часть беседы с Тимофеем Сахаровым, любителем и знатоком истории Санкт-Петербурга, о снятии блокады Ленинграда. Здравствуйте, Тимофей!
Добрый день!
Тимофей, мы будем сегодня завершать наш цикл о блокаде Ленинграда. И наши последние беседы будут касаться прорыва блокады и освобождения города Ленинграда.
Ну, начнем, наверное, с боев 1942 года. Это очень объемная и серьезная тема. Начнем, наверное, с общей обстановки, в принципе, на фронтах в 1942 году. Дело в том, что 1942 год – это самый трудный и самый тяжелый год во всей Великой Отечественной войне. Он был даже труднее, чем трагический 41-й. В отличие от 41-го, в 42-м уже не было кадровых частей. Если в 41-м сражались все-таки кадровые части, пусть даже не имевшие боевого опыта, но тем не менее прошедшие полный курс подготовки, достаточно неплохо вооруженные и укомплектованные, то к 42-му году большинство этих частей уже были разгромлены, уничтожены. Опытных бойцов и командиров было не так много. В бой должны были вступать снова сформированные части, состоящие из резервистов и мобилизованных. Кроме того, был страшный недокомплект личного состава. Подготовленных людей не хватало, но даже неподготовленных было мало. Например, если по штату в дивизии должно было быть 11 тысяч человек, то в реальности в лучшем случае было 7. Во многих случаях и того меньше. С другой стороны, сказывался, конечно, и недостаток и в вооружении, и в боеприпасах, и, в принципе, в снабжении, потому что эвакуированная в Сибирь и на Урал промышленность на начало 1942 года еще не развернулась и не заработала в полную мощность. Еще не были отлажены логистические цепочки, поставки сырья, вывоза готовой продукции, доставки вооружений и техники на фронт. С другой стороны, под Ленинградом нам противостоял более чем серьезный противник. И надо сказать, что на северном фланге Советско-Германского фронта немецкие войска, можно сказать, были практически неизменны 1941 года. С тяжелых разгромов и поражений до самого 1944 года немецкие войска здесь не терпели.
И надо все-таки отдать должное, еще раз и отметить подвиг городу помимо блокады. Он оттянул на себя значительную часть немецких хорошо вооруженных сил и удерживал при себе, таким образом освободив другие направления. Ведь у Гитлера был план ударить сразу по трем основным городам – Москва, Ленинград и Киев. Но вот Ленинград как бы придержал огромную часть мощной силы немецкой. И в этом тоже огромная заслуга и жертвенный подвиг этого героического города и жителей.
Безусловно, правильно. Нужно сказать также о том, что в целом обстановка складывалась тяжелая. Однако перед этим, в самом конце 41 года, происходит битва под Москвой, первая стратегическая победа Красной Армии. И окрыленная этой победой, наше командование готовит новые наступательные операции уже в 42 году. К сожалению, подготовка к этим операциям была недостаточной, а также оценка ресурсов и возможностей противника также не была объективной. Казалось, что после первого удара мы немцев победили под Москвой, от Москвы мы их отбросили, и также решительно мы их отгоним и от Ленинграда, и от Севастополя, и от других стратегически важных пунктов. Были даже, совершенно, можно сказать, даже утопические планы разгромить противника на территории СССР за 42 год. К сожалению, мы знаем, что этим планам не суждено было осуществиться. Советское командование готовит три крупных наступательных операции. Одну – высадка десанта в Керчи, к сожалению, закончившегося провалом и неудачей, и оказать помощь осажденному Севастополю не получилось. Другая – битва за Ростов, также проигранная. Ну и третье наступление – это как раз-таки наступление и попытка снятия блокады с Ленинграда. Уже с самого начала года планируется и осуществляется операция по снятию блокады, вошедшая в историю как Любаньская наступательная операция. Ее осуществляют войска Волховского фронта, в который входит 4-я, 59-я, 2-я ударная, 52-я армия, а также 54-я армия Ленинградского фронта, которая, подчиняясь Ленинградскому фронту, находилась вне блокадного кольца. То есть, фактически, органичнее было бы ее включить в Волховский фронт, но, тем не менее, в тот момент она входила организационно в Ленинградский фронт. Уже 7 января 1942 года начинаются наступления войск Волховского фронта и попытка форсировать реку Волхов. Общее направление операции изначально планируется наступление на Тосно, Волосово и даже Лугу. Планируется действительно серьезная большая стратегическая операция, в ходе которой необходимо было фактически восстановить положение фронта к августу 41 года, то есть фактически выйти к бывшему Лужскому рубежу. Но, к сожалению, по объективным и субъективным причинам осуществить этого не удалось. Тут сказывается и недостаток опыта, и недостаток личного состава в частях, и плохое оснащение, недостаточное обучение. И, например, во многих частях на начало операции было накоплено только половина необходимого боекомплекта, а в некоторых и всего четверть.
Тимофей, но еще ведь надо отметить и то, что за это время, пока немцы находились вот так статично, окружив город, ведь ими была предпринята мощнейшие силы для укрепления, причем в несколько рубежей.
Ну, укрепрайоны немцы действительно построили, немцы действительно очень хорошо подготовились. Кроме того, при хорошей организации даже полевых укреплений, в общем-то, взять их неподготовленным войскам чрезвычайно сложно. Кроме всего прочего, действительно, немцы основательно окопались, проложили дороги, проложили узкоколейные железные дороги для снабжения войск на позициях. У них идеально было отработано и взаимодействие и артиллерии, и пехоты,
авиации.
У них была хорошо налаженная связь, в отличие от наших войск на тот момент. И, в общем-то, действительно, даже если нашим войскам и удавалось достичь численного перевеса в полосах прорыва, то техническое превосходство было явно на стороне немцев, точно так же, как и боевой опыт и все остальное.
И мало того, тот, кто наступает, мы знаем, он терпит больше потерь, чем те, кто окопались и защищаются.
Безусловно, так. Даже по современным уставам наступающий должен иметь минимум 3-кратное превосходство над обороняющимся, чтобы обеспечить себе успех. Так или иначе, 7 января 1942 года войска Волховского фронта начинают наступление. Оно идет чрезвычайно неудачно, удается форсировать Волхов в нескольких местах, но укрепиться только на нескольких небольших плацдармах. После того, как через несколько суток наступление фактически застопорилось, дается приказ остановиться, перегруппироваться и подготовиться к наступлению через неделю после начала, то есть к 13 числу. 13 января 1942 года начинается повторное наступление войск Волховского фронта. Оно идет уже более успешно, форсирован Волхов. К 24 января войска Волховского фронта занимают Мясной Бор. И дальше начинает развиваться наступление 2-й ударной армии. Собственно, 2-я ударная армия осуществила наибольшее вклинение в немецкие позиции, воюющие на соседних участках армии вклинились куда менее значительно.
А кто командовал?
2-й ударной армией в тот момент командует генерал Клыков. и от Мясного Бора развивается наступление в сторону станции Любань. 18 февраля командованию становится очевидно, что изначальный план с выходом к Луге и Волосово оказывается несостоятелен, и происходит корректировка планов. Отдается приказ 2-й ударной армии занять станцию Любань, закрепиться на этом пункте и встретиться там, дождаться подхода войск 54-й армии Ленинградского фронта, прорывающейся с другого направления, и таким образом создать мощный плацдарм, с которого можно будет уже развивать наступление в направлении Невского пятачка, чтобы соединиться уже с войсками Ленинградского фронта, наступающими из Ленинграда. 25 февраля продолжается наступление 2-й ударной армии на Любань. Бои идут очень тяжело, кроме того, что здесь очень тяжелая и трудная местность. Фактически бои идут в болотах. Да, еще пока стоит зима, везде глубокий снег, техника практически нигде пройти не может. Сражаются в основном, собственно, непосредственно пехота. Кроме того, что тяжелая артиллерия сопровождать своих не может, ее трудно туда затащить. Огонь же своей артиллерии от основания прорыва тоже до тех мест уже практически не достает. Так или иначе, 2-я ударная армия осуществила прорыв на глубину почти 40 километров от Мясного Бора практически до окраин Любани. И в результате образуется вот это мощное вклинение до 40 километров в длину и от 20 до 2 километров шириной на разных участках. И с одной стороны, вроде это кажется удачный плацдарм для продолжения наступления, но с другой стороны, это вклинение крайне опасно именно тем, что у основания этого вклинения оно очень узкое, всего несколько километров в районе самого Мясного Бора. Проблема состоит еще и в том, что чуть-чуть северного Мясного Бора немцами прочно удерживается мощный укрепрайон в районе поселка Спасская Полесть, взять который так и не удалось, несмотря на все старания. В результате немцы сохраняют группировку, нацеленную на основание прорыва 2-й ударной армии. 14 марта 1942 года 2-я ударная армия занимает поселок Красная Горка. Но на этом становится понятно, что наступательный порыв 2-й ударной армии фактически уже исчерпан, и взять станцию Любань уже практически в этот момент невозможно. Немцы же, видя, что ослабляется нажим 2-й ударной армии, начинают готовить контрнаступление. 15 марта немецкое контрнаступление обрушивается на основание прорыва. 19 марта 2-я ударная армия оказывается окружена у Мясного Бора. Советские войска предпринимают решительные действия для освобождения 2-й ударной армии. 22, 24, 25 марта происходят тяжелые бои по прорыву окружения. И нашим войскам то удается прорвать окружение, то немцы обратно восстанавливают положение. Наконец, 28 марта 1942 года коридор прорван. С 30 марта наши войска окончательно закрепились в нем, и коридор в районе Мясного Бора сначала стоит 800 метров, а ко 2 апреля его удается расширить до 2,5 километров. 3 числа 2-я ударная армия получает еще один приказ о наступлении на Любань. Фактически, это уже последнее ее наступление, сил уже не хватает. В окружении начинается голод, поставки продовольствия крайне затруднены. Продовольствия и боеприпасов не хватает. Тем не менее, армия поднимается на последний штурм Любани. С 3 до 5 числа идут тяжелые бои, которые, к сожалению, также заканчиваются безрезультатно. По результатам этих боев генерал Клыков снимается с должности, и его место занимает ставший впоследствии печально известным генерал Андрей Власов. Начинается весна. В апреле начинается таяние снегов, и местность, в которой находится 2-я ударная армия, становится совершенно непроходимой.
То есть болотистая местность.
Фактически это болото. Движение возможно только по гатям, которые стараются настилать в этих местах. Люди, если до этого ночевали на снегу, то сейчас практически в болоте. Продовольствия уже не хватает настолько, что выдают всего по 50-80 граммов сухарей на человека в сутки, а некоторые дни вообще продовольствие бойцам не выдается. Особо тяжела участь раненых, выжить там практически шансов никаких, эвакуация крайне затруднена, сил и средств для оказания помощи также не хватает. Тем не менее, командование не спешит выводить 2-ю ударную армию из этого прорыва, намереваясь использовать его для дальнейших действий. Немецкая же авиация захватывает господство в воздухе, но, собственно, она его контролирует практически с самого начала операции и начинает активно бомбардировать окруженную 2-ю ударную армию. Надо сказать, что даже болота здесь сыграли немножко на руку нашим войскам. Например, тяжелые бомбы, падая на позиции наших войск, часто просто уходили в болото, не взрываясь. Тем не менее, положение остается тяжелым. Немцы перебрасывают резервы, немцы прекрасно понимают, что оставлять противнику такой плацдарм не стоит. Подтягивают резервы, подтягивают войска и готовятся уже к окончательному окружению, уничтожению второй ударной армии. Тем не менее, вторая ударная армия стоит на болотах. Коридор прорыва у Мясного Бора так или иначе существует, но он простреливается немецкой артиллерией. Наконец, к 30 апреля создается понимание того, что наступление уже дальнейшее невозможно. В результате отдается приказ о переходе к обороне и подготовке к операции по выводу второй ударной армии из котла. Надо сказать, что в это же самое время происходит еще одно трагическое событие. 24 апреля начинается ледоход на Неве. И Невский пятачок в районе Московской Дубровки становится практически отрезан от своих. Немцы решили этим воспользоваться и собрали 10 пехотных батальонов для штурма Невского пятачка. При том, что на Невском пятачке в это время обороняется только один 330-й стрелковый полк численностью порядка 1000 человек. Местность пятачка открытая, естественных укрытий там практически нет, все прекрасно простреливается, немцы стягивают туда артиллерию и начинают методично уничтожать наши позиции на Невском пятачке. Параллельно с этим тяжелая артиллерия наносит удары по советским войскам на правом берегу Невы, крайне затрудняя даже возможную поддержку и помощь бойцам на Невском пятачке. 24 апреля немцы начинают наступать, к 27-му оставшиеся в живых защитники отходят к центру плацдарма. Последнее, что видели с правого берега, это обрывок Масхалата с надписью «Помогите». В живых не осталось практически никого из тех, кто до конца сражался на плацдарме. Около 100 человек, по некоторым сведениям, сумели перебраться через Неву в ледоход и вырваться к своим. Ну, можно представить, что это такое, переплыть Неву в условиях ледохода в конце апреля. В общем-то, действительно, ну, это тоже своего рода подвиг. К концу апреля Невский пятачок был уничтожен, и возможность продолжать прорыв также исчерпалась.
Тимофей, когда вот так пошагово по датам вы рассказываете, то, конечно, это просто какой-то ужас. Объективно кажется, что выхода не было, что была неизбежность поражения, и тем не менее переломный момент наступил.
Да, но тем не менее закончим с Любанской операцией. Разрабатывается операция по выводу второй ударной армии, и с 13 мая до 10 июля 1942-го происходят попытки прорыва и выхода второй ударной армии из котла. 22 мая немцы начинают наступление, чтобы окончательно срезать горловину у Мясного Бора. К 30 мая вторая ударная армия окружена. 3, 5 и 10 июня войска Волховского фронта, как самой второй ударной армии, так и войск вне котла, пытаются прорваться внутрь. 22 июня пробивается коридор от 300 до 400 метров. 24 июня вторая ударная армия идет на прорыв. В тот момент в окружении находилось до 40 тысяч человек. Назад к своим прорвалось 16 тысяч. Наконец, 25 июня 1942 коридор был закрыт окончательно. Однако очаги сопротивления сражались уже в котле до середины июля месяца. Наконец, в середине июля командующий второй ударной армии генерал Власов выходит к врагу и сдается в деревне Туховежи в плен. И дальше начинается, собственно, та история, за которую генерал Власов до сих пор является синонимом предательства в нашей истории.
Но надо сказать, что, опять же, со стороны людей, которые пытаются переписывать историю, искажать факты, это большой соблазн был на несколько лет, мы знаем, особенно когда касалось наших либеральных представителей. Эти искусственные споры о том, что является предательством, что нет, когда из него пытались чуть ли не делать героя. Вопросы есть спорные, тонкие, как, особенно которые касаются людей, которые были подчинены генералу Власову, которые как могли и выживали, и боролись, и пытались выйти из окружения, и тоже многие потом пострадали. Но, тем не менее, предательство остается предательством.
Так или иначе, генерал Власов сдается в плен, и довольно быстро он идет на сотрудничество с немцами, и впоследствии становится одним из создателей и командиром так называемой русской освободительной армии.
О чем вообще речь? Как можно еще оценивать вынужденность, невынужденность, если человек идет на сотрудничество? И мы знаем генерала Карбышева, который был замучен и облит в морозы водой и принял мученическую смерть. И вот это не значит, что нужно от всех требовать такого подвига, и тем не менее идти на сотрудничество. Но как по-другому, как предательство, это можно оценивать?
Так или иначе, могу сказать только, что за время всей Великой Отечественной войны очень многие наши генералы попадали в окружение, в том числе в очень тяжелые условия. И далеко не всегда они сами были виноваты в том, что ситуация сложилась таким образом. Но, например, генерал Ефремов, попав в Вяземский котел, прорвался из окружения до конца. Когда же он, в конце концов, остался с небольшой группой солдат и офицеров, и он единственный был тяжелораненый, он понял, что его солдаты смогут прорваться к своим только без него. И тогда он отдает последний боевой приказ прорываться, после чего берет пистолет и совершает самоубийство.
В данном случае это, наверное, не является самоубийством. Это принесение в жертву себя, чтобы спасти людей.
Я думаю, что да. И опять же, действительно, упомянутый вами генерал Карбышев, да, многие наши генералы попадали в плен. И многих из них даже, кстати, после войны, даже лично Сталин оградил от всякого преследования за это дело. Например, командарм Лукин, насколько я помню, попавший в окружение под Смоленском, действительно, он попал в немецкий плен, вел себя в высшей степени достойно и ни на какое сотрудничество, безусловно, не шел. После войны на его личном деле Сталин написал резолюцию: верный, преданный человек, в должности восстановить, по службе не притеснять. Ну, опять-таки, помянутый вами генерал Карбышев попал в немецкий плен, ни с кем на сотрудничество не шел. Принял мученическую смерть, был насмерть залит водой на морозе. Вот. Опять-таки, никто ни с кем ни на какое сотрудничество в данном случае не шел. Генерал же Власов совершил то, что он совершил, и иначе, чем предательство, это назвать нельзя.
И у человека всегда есть выбор. Всегда, в любой ситуации, самой безвыходной, вот есть выбор, как поступить.
Безусловно, так. Потому что тот, кто идет на сотрудничество с противником, тот является предателем, и как бы он это ни мотивировал, и как бы он это ни пытался потом оправдать или назвать. Вернемся на фронты. Немецкое командование имеет свои планы на 1942 год. После окончания сражения на Волхове, как его называли немцы, то есть нашей Любаньской операции, немцы начинают готовиться к штурму Ленинграда. Любаньская операция, надо сказать, предотвратила второе немецкое наступление на Тихвин. Если первое наступление в 1941 году было отбито, это, можно сказать, первое контрнаступление советских войск под Ленинградом, то весной немцы планировали повторить наступление на Тихвин. Но из-за того, что началась Любаньская операция, наступление немецкое было сорвано. Тем не менее, немцы начинают готовиться к возможному штурму Ленинграда, памятуя о том, что в 1941 году значительную помощь защитникам города оказал Балтийский флот тяжелой артиллерии. Немцы готовят операцию по уничтожению кораблей Балтийского флота, стоящего на Неве в условиях зимы, пока еще корабли скованы льдом. Готовится операция «Айсштосс», она же «Ледяной удар» или «Колка льда». Силами первого авиационного корпуса Люфтваффе немцы готовят массированные авиационные удары по кораблям. В подготовке к операции немцы на одном из озер изображают силуэты советских кораблей в том положении, в котором они стоят на Неве, и отрабатывают по ним нанесение бомбардировочных ударов. И это место было замечено нашей разведывательной авиацией. В результате становится понятно, что немцы готовятся бомбить Балтийский флот, и срочно в район базирования кораблей перебрасываются дополнительные силы ПВО. А надо сказать, что в это время на Неве стоят вполне себе серьезные силы. Линкор «Октябрьская революция», крейсер «Киров», крейсер «Максим Горький», эсминцы «Сильный», «Страшный», «Грозящий», «Свирепый», «Строгий», «Стройный», «Стойкий» и «Славный». Лидер Ленинград, минные заградители Марти, Урал и Ристна.
Это очень мощная сила, потерять которую это была бы катастрофа.
Безусловно, потому что именно орудия кораблей Балтийского флота оказывали значительную помощь. Они, собственно, занимались контрбатарейной борьбой, подавлением немецкой артиллерии, обстреливавшей город.
А наша авиация в это время в небе могла как-то прикрывать или вести бои с немецкими летчиками?
Ну, авиация у нас, безусловно, была, но, к сожалению, нужно констатировать, что господство в воздухе до фактически конца 43-го года практически на большей части Советско-Германского фронта сохранялось за немцами. Опять-таки, здесь много разных причин, и недостаточность парка современных самолетов, и недостаточность подготовки наших летчиков, и, может быть, недостаточно отработанные взаимодействия с сухопутными силами, Так или иначе, корабли Балтийского флота прикрывает 7-й авиационный корпус ПВО, 5 истребительных полков и 2 истребительных авиаполка Балтийского флота. Также сюда подключаются силы Ленинградской армии противовоздушной обороны, устанавливаются зенитные батареи. 4 апреля немецкие силы в составе 191 самолета, из которого 132 бомбардировщика, совершают первый налет на корабли Балтийского флота. Повреждения получают крейсер «Киров», а также несколько вспомогательных судов. Немецкие потери, по разным оценкам, составляют от 18 до 24 самолетов. При этом же погибло 116 мирных жителей, 311 получили ранения. Погибло 8 и ранено 7 зенитчиков, а также сбито 4 советских истребителя. При дальнейших попытках атак немцы опять-таки наносят новые и новые удары, но серьезного поражения кораблям Балтийского флота они не наносят. Наконец, наиболее сильный налет происходит 24 апреля 1942 года. 3 прямых попадания получает крейсер «Киров». При этом погибло 86 и ранено 46 моряков. Также повреждения получил минозаградитель «Марти» и подводная лодка К-51. Часть бомб была сброшена на штаб Балтийского флота, находящийся в районе современной военно-медицинской академии. Погибло 9 и ранено 46 человек. Также разрушено несколько десятков домов в городе, погибло 119 и ранено 340 мирных жителей. Немецкие потери составили 20 сбитых и 14 поврежденных самолетов. Наконец, немцы готовят еще один удар, понимая, что они попали в крейсер «Киров», немцы готовятся его добивать, однако за ночь крейсер «Киров» удалось передислоцировать, а на его место был установлен учебный корабль «Свирь», который в результате и был потоплен следующим ударом немецкой авиации. В результате немцы заявили о уничтожении крейсера «Киров», но крейсер «Киров» был выведен из-под удара, и, соответственно, после этого он был отремонтирован и участвовал в обороне и поддерживал наши войска при прорыве Ленинграда.
И наши летчики тоже участвовали в защите кораблей. Ну вот у меня родственник погиб в 1942 году в воздушном бою, Александр, царство ему небесное. И подпись такая, что из таких вот хулиганистых озорников получались настоящие бойцы. Вот такая осталась надпись на его фотографии. Конечно, надо постоянно рефреном как бы напоминать о том, что помимо того, что вот такие вот немцы организованные, подготовленные, на них работала вся Европа и промышленность Европы. Вот о чем надо тоже помнить. Это же не просто там небольшая Германия накинулась, значит, на огромный Советский Союз, который оказался совершенно не готовым к войне, а просто мощь какая стояла за всем, и подготовка, и какой колоссальный опыт захвата Европы, опять же, стоял за плечами у фашистов. Вы прослушали 7-ю часть интервью с Тимофеем Сахаровым, любителем и знатоком истории Санкт-Петербурга, о снятии блокады Ленинграда. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. В материале прозвучали песни военных лет в исполнении Евгения Дятлова.
Встречаться приходится вновь, когда подобилось. Вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Выпьем за тех, кто неделями долгими в мерзлых лежал в блиндажах. Бился на лавках, дрался на Волхове, не отступал ни на шаг. Бился на Ладоге, дрался на Волхове, не отступал ни на шаг. Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. Синя вина, наши полки под ангой.
навстречу живым.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Отец Дмитрий, правда ли, что Господь забирает человека из земной жизни в самое лучшее время для него? У меня внезапно умер папа. Острая сердечная недостаточность. Он с друзьями нес на носилках соседку, которая сломала ногу. Ему резко стало плохо. Он потерял сознание, и спасти не удалось. Очень скорблю, молюсь, но мне не становится легче. Не понимаю, почему его забрал Господь? Ему было всего 65. Столько было у него планов впереди.
Понимаете, жизнь человеку дана не для того, чтобы человек выполнил все планы. Вот если взять мою свою вот жизнь, теперешнюю, в которой я живу, у меня планов было очень много. И от некоторых я сам отказался, потому что понял, что так обстоятельства складываются, что мне их не выполнить и даже не стоит затевать. Дай Бог закончить то, что уже начато. Вот это вполне реально. Ну, были планы такие, ну, большие на несколько лет, на 8-10. И ясно, что я не смогу это реализовать. Поэтому план – это как бы ничто. И наши жизненные планы для Бога, они, нельзя сказать, что совсем неинтересны. Но, во всяком случае, всякие наши земные дела – это только как некоторые упражнения, через которые мы можем как-то Богу и людям послужить. Вот. А ваш папа умер просто прекрасно. Это действительно прекраснейшая смерть. Нес человека больного на носилках и при этом умер. Вот уж воистину иллюстрация к тому, что человек умирает в лучший момент своей жизни. Ну, ясное дело, что просто ваш папа избранник Божий. А то, что вам там легко, тяжело, это тоже такое испытание. Ваш папа не старый человек, мне ровесник, но мой папа умер в 56 лет, и также до сих пор я скучаю по нему. И что ж теперь? Надо покоряться воле Божией. Потом, там мужчина говорит, мне тяжело. Как-то не солидно даже звучит. Жизнь – это не праздник, не отдых. Это тяжелый труд, преодоление скорбей, лишений. Это борьба за истину, преодоление греха, поэтому тяжело. Но вы же, в конце концов, не каменный, чтобы смерть отца, закопали, руки отряхнули, пошли, так сказать, выпили немножко и забыли. Это так, конечно, не годится. Смерть – это очень такое серьезное испытание для всех, которое наводит на разные мысли. У меня тоже недавно приятель умер, с которым мы четверть века дружили, а потом разошлись. И вот какое утешение было, сколько таких прекрасных людей пришли на похороны. Вот. Все говорили, какой молодой, какой молодой. А умер как раз 56 лет, как мой отец. А мне в то время не казалось, что он уж такой молодой. Потому что мне было там, под 30 или около 30. Вот. Так что, чтобы ушла душевная боль, что обезболивающее пить? Да нет. Каждый человек проходит через смерть матери, отца. Вот. Иногда бывает жены, хотя чаще всего жены переживают своих мужей. Поэтому нужно это принять по-христиански. Но так угодно Богу. Со смирением, с молитвой. Даже с благодарением. Потому что про такого человека, как ваш отец, можно очень хорошо и внукам рассказывать. Ну, это все равно, что он вот как пожарный, спасая кого-то, погибает. Или вот ребята из спецназа выносили на руках детей, а им террористы стреляли в спину. Это навсегда. Или Женя Родионов. Надо было всего одно движение руки, крестик снять. А он этого не сделал. Остался христианином. Понимаете? 100 лет пройдет, 1000. А Женю Родионова никогда не забуду. Почему? Потому что маленький мальчонка 19 лет, он проявил себя как настоящий герой, настоящий христианин. Так что это прекрасно, хотя и трудно переживаемо. Но все-таки надо больше думать о душе отца и благодарить Бога, что он ему даровал такую возможность. Это же награда. Зная его, ну, такое сердце, Господь дал ему такую возможность, чтобы в этот момент его и забрать. Как можно думать, что к себе. Иначе бы была бы какая-то другая смерть. Недаром русский народ говорит, конец делу венец. Это прекрасно, такая смерть венчает жизнь человека. А 30 лет прожил или 300, это не играет роли. То есть никакой роли это не играет. Если человек нужен Богу, как вот отец Кирилл, наш Царствием Небесное, мы говорим это с уверенностью, то он и продлевает ему жизнь почти до 100 лет. Нам всем было нужно, да и сейчас нужно, чтобы отец Кирилл жил среди нас. Это было для нас, для всех людей церковных. Это самый известный священник русской церкви там, в последние 50 лет. Как только человек вступает в жизнь церковную, он сразу с этим именем сталкивается, знакомится. Вот есть такой отец Кирилл. Но теперь уже был. Но это не значит, что он куда-то ушел от нас. Мы всегда можем сказать Господи и вознести молитву о упокоении. Если хотите, чтобы вам не так было скорбно, чаще ходите к папе на могилу, молитесь там церковной молитвой, и придет утешение.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Корабельные вожи». В устье Северной Двины много островов и отмелей. Сила вешних вод перемывает стреж-фарватер. Чтобы провести большое судно с моря к городу Архангельску или от города до моря, нужны опытные лоцманы. В старину эти водители судов назывались корабельными вожами. Когда Архангельский посад назвался городом, в горожане были вписаны корабельные вожи Никита Звягин и Гуляй Щеколдин. Звягин вел свой род от новгородцев, Щеколдин — от Москвы. Курс двинского знания оба проходили вместе с юных лет. Всю жизнь делились опытом, дружбой украшали домашнее житье-бытье, гостились домами, приглашали друг друга к пирогам, к блинам, к пиву. Но вот пришло время, дошло дело, два старинных приятеля поссорились. Как раз на Перу. Вожевая братчина сварила пиво к городскому празднику 6 сентября. Кроме братчиков, в пир явились гости отовсюду. Обычно в таких пирах каждая река или город знали свое место. Высокий стол занимала Новгородская Двина. Середовый стол — Москва и Устюг. В низких столах сидели черные или чернопахотные реки. После званого питья у праздника в монастыре Звягин поспешил веселыми ногами к вожевому пиву. Здесь усмотрел бесчинство. Братчины и гости сидели без мест, Молодшие реки залезли в большой стол. Великая Двина безмятежно пировала в низком месте. «Прибавляйся к нам, Никита!» — кричал Щеколдин из высокого стола. «Пинига, подвинь анбар, новгородец сядет!» «Моя степень повыше!» — отрезал Звягин. «Так полезай на крышу, садись на князево бревно!» — озорно кричал Щеколдин. Чернопахотные реки бесчинно загремели, засмеялись. Звягин осерчал. «Ты сам-то по какому праву в высокий стол залез, московская Щеколда?» «Я от царственного города Щеколда, а вы мужичий род, крамольники новгородские». «Не величайся, таракан московский!» — орал Звягин. «Твой дедушка был карбосник, носник, от Устюга до Колмогор всякую наброду перевозил, по копейке с плеши брал. А твой дедка барабанщик был. Люди зверя промышляют, Звягин в бочку барабанит. Пособите, кто чем может. По дворам ходил, снастей просил, не подали». Поругались корабельные вожи, разобиделись и рассоветились. 3 года сердились. Который, которого издали увидит, в сторону свернет. Звягин был мужик пожиточный. Щеколдин поскуднее. Ребят полная изба. Звягин первый прираздумался и разгоревался. «Из-за чего наша вражда? За что я сердце на Щеколдина держу? Завидую ему?» «Нет, кораблей приходит много, живу в достатке». Задумал Звягин старого приятеля на прежнюю любовь склонить. Он так начал поступать. За ним прибегут из вожевой артели, или лично придет мореходец, иноземец или русский, сведи судно к морю. У Звягина теперь ответ один. «Я что-то за ним мог, Щеколдина зовите. Щеколдин — первый между нами корабельными вожами». Еще и так скажет. «Нынче Двина лукавит, в устьях глубина обманная. Корабли у вас садкие. Доверьтесь опыту Щеколдина». Корабельщики идут к Щеколдину. Он заработку и достатку рад. Одного понять не может. За что меня судьба взыскала? Кто-нибудь в артели доброходствует. Надобно сходить порасспросить. В урочный день Щеколдин приходит в артель платить вожевой оброк. Казначей говорит: «Прибыли-то у тебя, Щеколдин, вдвое против многих. Недаром Звягин знание твое перед всеми превозносит. Мы думали, у вас остуда, но, видно, старая любовь не ржавеет». У Щеколдина точно пелена с глаз спала. «Конечно, он, старый друг, ко мне людей посылал». Щеколдин прибежал к Никите Звягину, пал ему в ноги. «Прости, Никита, без ума на тебя гневался». Звягин обнял друга и торжественно сказал: «Велика Москва державная».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.